Ричи Рамп.
Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
Вот музыкальная ассоциация прозвучала. Я надеюсь, что вы угадали, что в гостях у нас сегодня Игорь Костолевский. Как написано, у нас артист театра и кино.
Да-да.
Здравствуйте, Игорь
Костолевский.
Здравствуйте, здравствуйте. Действительно, Игорь Костолевский в студии в программе «Дифирамб». Это значит, что вам придется сегодня, уважаемые друзья, говорить только хорошие слова и задавать прекрасные содержательные вопросы нашему гостю.
Я пришел. Да.
Поэтому напомню номер нашего пейджера 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». Номер телефона прямого эфира 203-19-22. Я думаю, что во второй части нашей программы мы обязательно телефон включим. Но начать бы я хотела вот с чего, Игорь. Я вот посмотрела, какие здесь пришли вопросы по интернету. И вот вопрос, который я выбрала для того, чтобы его задать первым, пришел из Курска от бизнесмена Евгения Маринова. В фильме «Это все о нем» вы сыграли очень яркую для своего времени роль. Ваши герои — Евгений Столетов, участник социального бунта в гараже, так называется персонаж, как у Милосердов, да, сын Милосердов.
Подождите, подождите, «Это все о нем»?
Да.
Там все дело на лесосеке происходило.
Да, вот это через запятую. Ваши герои — Евгений Столетов, запятая, участник социального бунта в гараже, Рязанова, это люди эпохи уходящей, я бы даже сказала, ушедшей. Героя нового времени, наделенного новыми человеческими ценностями, вы смогли бы сыграть? И дальше пишет наш слушатель: когда я смотрел «Олигарха» Лунгина, у меня было впечатление, что главная роль подошла бы больше вам, а не Машку.
Ну, по поводу второго мне сказать нечего. Это режиссеру виднее, тем более я не видел фильм «Олигарх». Вот.
Вот герои с новыми ценностями.
Вы знаете, а я не знаю этих новых ценностей. И для меня, знаете, я, как сказано в одной пьесе, я сам себе современник, иду в ногу со своим временем. Поэтому для меня всегда те ценности, которые я исповедовал, извините за пафос, они для меня всегда были и остаются все теми же, как и человеческое достоинство, благородство, поменьше лгать. Ну и так далее. Вот какие-то такие вещи. Другое дело, я понимаю, что, наверное, в этом мире очень трудно, в новом мире, этого всего придерживаться, и это люди про это забывают и не помнят, но просто, знаете, когда находишься в бесконечной лжи, то действительно начинаешь думать, что жизнь действительно такая и есть, ты лжешь себе, лжешь другим окружающим, и ты уже совершенно ты живешь действительно в каком-то реальном мире. Не знаю, я хочу сохранять свой собственный мир, вот, и я говорю о том, что я люблю, что мне дорого. Если мне представляется такая возможность, я могу кому-то нравиться, кому-то не нравится, но себя изменить я уже не могу. Вот. И да мне, честно говоря, это не значит, что я двумя руками держусь за все старое. Нет, нет, тем не менее, я живу в этом времени на облаке, но тем не менее, все равно есть вещи, которые мне дороги, я их не променяю ни на что.
Ну вот смотрите, вы перечислили такие замечательные качества, там чувство собственного достоинства, да, не врать, вообще быть нормальным человеком, честным, стараться, и порядочным. Сегодня все эти замечательные качества, они в основном распространяются, если мы говорим о героях кино или там телевидения, распространяются на так называемых представителей криминального общества. То есть эти бандюки, которые все вот с чувством собственного достоинства, с чувством локти и товарищества, друзей не сдадут, всегда свое слово выполнят, за друга станут горой. Вот почему-то зритель охотнее доверяет вот этим персонажам, чем совсем другим. Вот того же, там, не знаю, Евгения Столетова вспомнить, казалось бы, чему там придраться, да, такой абсолютно романтический персонаж, который верит в добро и в справедливость и старается этой своей вере следовать в жизни. Но почему-то ему не доверяли, говорили, что нет, такого не бывает. А вот эти вот бывают и им верят.
Да, да, к сожалению, это так.
Почему?
К сожалению, это так. Не знаю, мне трудно сказать. Я думаю, потому что просто, наверное, очень сильно изменился мир. Меняемся мы сами. И во многом поменялись очень представления у людей. Хотя мне кажется, что все равно... Мне кажется, несмотря ни на что, все равно надо все равно сохранять в себе какие-то вот человеческие качества. Мне кажется, так.
А можно с помощью искусства вообще что-то изменить в человеке? У тебя были такие в жизни моменты, когда ты понимал, что тебя переворачивает?
Меня переворачивало.
Если говорить о каких-то произведениях искусства.
Да, было, да? Было. Я, например, когда видел «Три мешка сорной пшеницы» с Олегом Борисовым в БДТ, это спектакль, который меня совершенно перевернул. Я когда видел «Отелло Некрошеса», это спектакль, который совершенно меня потряс. Да, да, может. Но это не значит, что я посмотрел, на следующий день проснулся другим и стал жить по-другому. Нет. Но он просто заставляет действительно, будет твою какую-то эмоцию, будет, наверное, что-то лучшее в тебе. И возможность, действительно, открывает какие-то другие возможности в человеке. Какую-то безграничность мира и возможность заглянуть куда-то дальше и вперед. А не тупо смотреть себе под ноги.
А сегодняшняя публика способна вот так сопереживать, как это было вот раньше?
Ну, публика очень поменялась. Но все дело в том, что и мы очень меняемся, актеры. Мы же меняемся тоже вместе с публикой. Мы же друг от друга очень-очень-очень зависим. И, я так скажу, что зритель, он очень стал легок на проявление каких-то эмоций. Чуть что, он сразу говорит, вау, и у нас чуть-чуть что гениальное, великий, гениальный.
А поржать как любим.
Да, понимаете, чуть что поржать, и все. У нас, понимаете, у нас время, когда очень боятся какого-то серьезного разговора. Вот серьезности разговора, действительно, такого настоящего, вот без дураков. Вот не дай бог, вот надо ерничать, что-то такое. Я не против этого, но когда все заменяется этим, и идет такая подмена, когда вытравливается что-то действительно подлинное и настоящее, вот это мне совершенно не нравится. Мне это очень не нравится в театре. Те легкие слезы, которые появляются на глазах у артиста, это имитация. Мы живем вообще по большей части в период имитации. Имитации чувств, имитации проявлений каких-то человеческих. Я очень много наблюдаю это и в театре, и в кино. Когда выходит артист легко, и он все делает, и все вроде нормально. Но, и, как мне кажется, его слезы, его смех, его проявления, они действительно не отплачены подлинной человеческой жизни, его переживанию собственными. Это то, на чем была всегда основана вот русская театральная школа, психологический.
А почему это происходит?
Психологический театр.
Наверное, в чем-то и артисты тоже виноваты.
Конечно.
И режиссеры.
Конечно, 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 конечно. Это процесс взаимный. Я тут не склонен ругать публику и говорить, какие мы артисты хорошие. Это все. Знаете, я думаю, что дело в нас самих. Дело в нас самих, в каждом из нас. Потому что каждый из нас ставит себе некую планку. И если мы сами себе делаем какие-то послабления, и если мы сами себе позволяем что-то, то это невольно отзывается на зрителя. Это процесс взаимный.
И какие последствия, на ваш взгляд?
Последствия разрушительные.
Для общества вообще. Нет, серьезные, без дураков.
А последствия то, что действительно смещаются критерии, действительно идет подмена, и люди не способны, и очень многие не способны уже понять, где что действительно что-то серьезное, а где их просто дурят. Вот так я думаю.
Мне кажется, что еще последствия, о которых мы в том числе сегодня говорили, обсуждая телевизионные программы с Ириной Петровской, меня этот вопрос очень волнует. Вот это абсолютно какой-то ген сопереживания, мне кажется, уничтожается
абсолютно.
В человеке.
Сострадание. Сострадание. Это то вообще, чем всегда был силен наш театр, и вообще люди. Это умение сострадать и сопереживать, соучастие, сопереживание. Но понимаете, в чем дело? Для того, чтобы тебе сопереживали в зале, надо, чтобы вышел человек, у которого было что предъявить, чтобы он мог предъявить собственную боль и рассказать нечто такое людям со сцены, что действительно бы вызвало у него это. Угу. Вот такого, к сожалению, такого я вижу очень мало. И, ну, в сравнении там, с тем временем, когда вот был мощный театр, там Эфросов, угу. Товстоногова, Гончарова. И, собственно, это как бы то, чему он нас учил. Другое дело, там, что там получилось, не получилось. Вот так.
Но вообще в этом есть какой-то страшный секрет, для меня до сих пор не раскрытый. Почему при жизни, о которой многие мечтали, вот, чтобы освободиться от этого коммунистического ярма и встать, наконец-то, на демократический путь развития, вдруг раз и что-то вдруг отрезали вместе с этим? Вот как, когда этот момент произошел, я не могу понять. Не могу. Но он где-то этот случился, этот надлом. Когда вдруг раз и куда-то все ушло в сторону. Я имею в виду именно жизнь внутреннюю, человеческую. Ведь дело же не в том, чтобы там человек мечтает, чтобы ему было хорошо в материальном смысле. Это совершенно нормальные мечты, да? Но при этом вот я поражаюсь, почему, что произошло с театром, что произошло с кино. Ну, может быть, литература в какой-то мере еще остается литературой, которая... Потому что она ни на кого не ориентирована. Она ориентирована только на себя, на свою внутреннюю жизнь.
Знаете, Ксения, я играю Ивана Карамазова, братья Карамазовых. Я очень люблю этот спектакль. Это спектакль, который, наверное, очень во многом поменял меня и поменял вообще мою жизнь. И мне так получилось, что в этом спектакле есть «Великий инквизитор», где я читаю монолог «Великого инквизитора». И я не буду его пересказывать, но просто там очень многое объясняется из того, что происходит. Это все предвосхитил Достоевский. О чем он говорил? Люди не готовы к свободе. Люди по большей части к свободе. Свобода – это очень большая ответственность. Это умение себя ограничивать. Это не малохольная свобода. И, к сожалению, выяснилось, что к этой свободе к ней мало кто готов. Из-за этого, наверное, я думаю, очень многие вещи у нас такие происходят.
А как же на Диком Западе?
Как на Диком Западе? Я думаю, ну, этот процесс шел достаточно долго. Он вырабатывался столетиями. Он не произошел в, понимаете, сменный эпох за 10 лет.
Там же тоже очень много лабуды. Но рядом с этой лабудой существует,
конечно,
это настоящее...
Существует все. И замечательно как бы все сосуществует, и все. Но нет, ни одно не подменяется другим, понимаете? А у нас или ура, или караул, понимаете? У нас нет вот этой вот, к сожалению, по большей части это середина.
А как там сейчас вообще? Ура или караул, на ваш взгляд?
Ой, я не знаю, я...
Ну вы с каким чувством просыпаетесь по утрам? С чувством ура или с чувством караул?
Я не знаю. Когда я вижу рядом с собой мою жену Консуэлу...
Я говорю ура.
Я говорю ура. Я ее очень люблю. Поэтому мне хорошо.
Вот пока стоим многоточие. Напомню, что в гостях у нас Игорь Костолевский. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, затем продолжим наш эфир и посмотрим на ваши телеграммы.
13.30 в Москве. На Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. До 26 февраля власти Башкирии должны удовлетворить требования протестующих. Среди них отставка некоторых членов федерального правительства, отмена закона о монетизации, отставка президента республики Муртазы Рахимова и введение прямых губернаторских выборов. Об этом сообщил наш специальный корреспондент, который следил за проведением митинга. По его словам, в нем принимали участие около 5000 человек. Они перекрыли самую длинную улицу Уфы. На митингующих было много оранжевой одежды. На вопрос корреспондента, с чем это связано, пенсионеры отвечали, что им просто нравится оранжевый цвет. В Красноярске задержали 5 участников митингов против закона о льготах. Все они члены Союза коммунистической молодежи. Они пытались перекрыть движение транспорта по одному из мостов через Енисей. Всем задержанным предъявлено административное обвинение, сообщает РИА Новости. И сегодня акции протеста проходят в Казани, Красноярске, в Самаре. На улицы города вышли около 6000 человек. А на митинге коммунистов в Москве участие принимает более 3000. В Грозном сегодня были обстреляны милицейские машины. Есть один раненый. Как сообщили РИА, в республиканском МВД инцидент произошел накануне в Ленинском районе Грозного. Неизвестные с гранатомета и автоматов обстреляли 2 автомобиля УАЗ, которые направлялись в Ханкалу. Нападавших сейчас ищут. 11 человек погибли, около 30 получили ранения в результате теракта. Он произошел накануне вечером в одной из шиитских деревень недалеко от Багдада. Как сообщает телеканал Аль-Джазира, во время церемонии бракосочетания взорвалась заминированная машина. Ей управлял боевик-смертник. Медики опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку состояние многих раненых вызывает серьезные опасения. Ранее в пятницу был взорван автомобиль у шиитской мечети в Багдаде, когда 14 человек погибли, около 60 получили ранения. В Ираке уверены, что за последними взрывами стоит организация, которую возглавляет Абу Мусаб Аз-Заркауи. В Китае отменен действовавший 50 лет запрет для студентов жениться и иметь детей. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа со ссылкой на Министерство образования КНР. Ранее студенты, которые хотели вступить в брак, должны были либо расстаться с учебой, либо отложить бракосочетание. Беременным студенткам предлагалось или покинуть учебное заведение, или сделать аборт. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на выходные понедельник 28 рублей 16 копеек. Курс евро 36 рублей 47 копеек. Завтра в Москве облачно с прояснением. Временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах скользко. Ночью и днем от 0 до минус 2, сейчас столица плюс 1 градус. Анна Казакова, служба информации, Эхо Москвы.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Дом на Мосфильмовской. Лучшее предложение в премиум-классе. Лучше не бывает. Компания «Домстрой». 105-47-47.
Читайте в понедельник.
Специальный выпуск. Все о скидках для льготников Москвы. Как можно сэкономить, используя социальную карту москвича. Полный перечень магазинов, аптек, фирм бытового обслуживания, где можно получить скидку от 3 до 30%.
Дмитрий, 1975.
Оксана, 1977 год.
Алексей, 1978.
Марина, 79.
Елена, 1976.
Виктор, 81.
Четверо из 5 людей, живущих с ВИЧ в России, моложе 30 лет. Эпидемию СПИДа можно остановить. Узнай больше. www.stopspid.ru.
Римские каникулы или Италия, как она есть, ест, пьет и даже курит. Алексей Букалов, директор отделения ИТАРТАС в Риме и Ватикане, у Сергея Бунтмана в субботу после 16.
60-летие освобождения Освенцима. Обсуждаем на кухне Андрея Черкизова. Наши гости – президент Российского научно-просветительского центра «Холокост» Алла Гербер, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод, адвокат Владимир Новицкий. Кухня Андрея Черкизова в субботу 22 января после 20 часов.
Все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить, наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане. Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это. В эфире «Эхо Москвы» в ночь с воскресенья на понедельник с часу до 3.
Дифирамб.
Больше не будем говорить о судьбах Родины. Вернемся к дифирамбам. Игорь Костаревский у нас в студии. Я читаю вопросы, которые уже пришли к нам на пейджер. Добрый день. Вызывают ли какие-либо эмоции у Игоря прозвучавшая мелодия в начале программы, спрашивает Вероника. И вообще, есть ли у вас ваши любимые фильмы?
Ну, конечно, вызывают. Это мой первый фильм «Звезда вредного счастья». Я очень люблю эту картину. Я люблю, очень люблю этот фильм и «Безымянную звезду», и еще там. Вы знаете, я, честно говоря, я люблю все свои картины, потому что я их делал. Я старался, чтобы они у меня так примитивно говоря, были хорошими. Другое дело, что из этого получилось. Поэтому у меня нет как бы нелюбимых картин. Другое дело, что-то получилось лучше, что-то хуже. Но что касается «Звезды пленительного счастья», «Безымянной звезды», там «Законного брака», там «Вечного мужа», еще там ряд картин, конечно, мне они нравятся.
Игорь, правда ли, что вы учились в школе вместе с Михаилом Швыдким? Связывает ли вас дружба, спрашивает Ольга.
Да, мы сидели с Михаилом Ефимовичем за одной партой. Мы даже с ним на школьный вечер станцевали танец маленьких лебедей. Вот.
Это какая школа?
Это 195-я школа. Да. Потом я ушел в Шереме. Вообще Михаил Ефимович подавал большие надежды как математик. Потом, но вы знаете, он тогда мы станцевали танец маленьких лебедей, и его как-то потянуло в искусство после этого. Понимаете, он стал министром культуры.
Так что до этого все-таки он стал театральным критиком.
Да, он был театральным критиком. Да. Он проделал как большой путь, и он действительно человек очень талантливый.
Ну, а что касается дружбы.
Да, мы, конечно, мы общаемся, да.
Игорь, не кажется ли вам, что театр имени Маяковского настолько авангарден по сравнению с другими московскими театрами, что его следует возводить в особый ранг, спрашивает Владимир Игоревич?
Я вас умоляю. Что значит, что вы складываете в понятие авангард?
Впереди.
Опережает время. Ну, я не знаю, но у нас есть действительно очень хорошие спектакли. Вот. Но, по-моему, театр Маяковского никогда не старался никого особенно поражать и удивлять какими-то новациями, авангардом. Вообще, театр Маяковского всегда как-то старался...
Попадать во время.
Да, действительно, как-то говорить о своем времени и больше как бы про людей.
Господин Костаревский, спасибо за усадьбу, великолепный бенефис. Скажите, а собачка действительно ваша, спрашивает Анна?
Нет, собачка не моя. И предвосхищая ваш вопрос, я должен сказать, что выгляжу я не так, как в начале спектакля. И по этому поводу никаких пластических операций не делал. Понимаете?
Да, это заявление, которое мы должны были сделать, поскольку почему-то мы пришли по этому поводу вопросы, правда ли, что Костаревский сделал пластическую операцию? Превратился в кого он превратился?
Да. Ну вот вы видите меня.
Живой, натуральный Костаревский. Да. Никаких операций. Он прекрасно выглядит просто. Чего и всем желаю.
Это Станиславский, актерское превоплощение.
Ну, подождите, там грим все-таки был какой-то?
Не, ну там был, он был минимальный. Там был минимальный грим, просто я взял волосы вперед, так вот сделал, зачесал, ну и мне нос намазали, так под глазами что-то сделали, и все. Но я понимаю, что это вызвало большую неожиданность и шок у зрителя. Вот, как я уже сказал, это как Ярослав Гав. Сейчас вы меня узнали с хорошей стороны, теперь меня знаете с плохой стороны. Вот. Но все дело в том, что я же артист, я не моделью работаю. Мне интересно пробовать себя в разных вещах. И когда здесь была возможность сыграть безработного артиста, который, в общем-то, не такой уже бомж. Он просто человек, артист, в депрессии, в отсутствии работы. Мне, например, как артист, это очень понятно. И он старается сохранить себя, он собирает эти бутылки, чтобы прокормить там свою собачку, единственную, которая у него есть. Здесь там друзья, все. Но вот эта вот возможность и роль, как мне кажется, интересна тем, что в ней вообще заложена вся русская литература, потому что там есть очень много ссылок на русскую литературу, на какие-то характеры, на Чехова, на Толстого, на Достоевского, на Эльфа и Петрова. И возможность играть разные характеры вот в рамках этой роли, вот мне поэтому показалось очень-очень интересным.
А я вот не помню, сейчас это пока говорил, я не могу вспомнить ни одной работы, где вы вот так вот сильно менялась внешность? Нет? Было что-то?
Ну, вообще, Ксения, я тебе скажу, что в кино вообще ведь это очень трудно. Это,
у нас как-то этим,
у нас этим не пользуются. У нас, как правило, с одним лицом, как ты пришел в кино, так и ушел. Как бы забывая о том, что все-таки, ну, не потому что ради того, чтобы меняться, а просто...
Чтобы поиграть что-то.
А чтобы поиграть что-то. В театре... Почему? За что? За что, например, я люблю в театре? Я в театре всегда был острохарактерным комедийным артистом. И я лучше свои роли я играл именно характерные, комедийные какие-то роли. И мне это очень нравится. Поэтому я, там, сказать, благодарен там, тому же режиссеру Кюнихидзе там, и продюсеру Сендеку, которые дали мне возможность вот это сделать.
Кстати, вообще, эта тема интересная. Почему-то у нас это не принято в кино особенно, вот вообще работа с внешними данными, актерскими.
Мне тоже, меня это удивляет.
Де Ниро, «Бешеный бык», да?
Да нет, у нас вообще, это самое интересное, что может быть для артиста. А у нас вообще, мы же не моделями работаем, мы же не в модельном бизнесе, мы же артисты. Мы же артисты, для нас, и самое главное, как я понимаю, для нас для этого учили, для этого мы выходим, чтобы меняться, быть другим. Другое дело, я могу убеждать, я могу не убеждать, кому-то нравится, кого-то я устраиваю как бомж, другие знают, что алкоголики, там, и пьющие люди, такими не бывает. Это вопрос другой. Но надо пытаться как-то это делать. Потому что, а так, ну что? Ну да, вот ты такой, вот тебе папам с мамой это дали, и что? И так вот до гробовой доски это, значит, ну это неинтересно.
Да, жалко, потому что актерские-то у нас таланты, дай бог какие, дай бог там, к любой другой, любому Голливуду.
Конечно,
да, и потом
я просто
можно.
Хочу сказать, на замечательный артист, но когда я вижу там в тех же сериалах одних и тех же артистов, то с одним и тем же лицом, ничего не меняя, играют все одно и то же, хорошие артисты одно и то же, то мне кажется, что все-таки надо пытаться, ну, как-то... заниматься своей профессией.
Кстати, надо тогда назвать актрису, которую мы с тобой вспоминали еще вот во время паузы, Женя Симонова, которая потрясающе сыграла возрастную роль в фильме «Дети Арбата». И возрастную роль она играет в театре Маяковского, в спектакле «Три высокие женщины».
Да, мне очень хвалили.
92 года там человеку. Вот молодец.
Да, да.
Ну, и еще я назову тогда, уж мы про это говорим, чтобы никого не обидеть. Есть же у нас люди, которые рискуют собой. Вот бросаются на эту амбразуру, вот рискуют потерять все. Вот Марина Ниёлова, на мой взгляд, совершила актерский подвиг, когда она сыграла вот в спектакле «Шинель».
Абсолютно правильно.
Да?
Но у нас, понимаешь, в чем дело? Это наше какое-то сознание. Мы так... У нас главное... Вот я обратил внимание. И это во мне тоже есть. Первое, что сказать, нет. Не принять. Нет. Не попытаться понять, почему человек это делает и как-то это войти. Нет. Потому что я знаю людей, которые... Повторяю, я могу нравиться, не нравиться. В конце концов, это нормально. И я, в общем, мой творческий план не входит, всем нравится. Вот. Но я знаю многих людей, которые вот, они говорят, они увидели меня вот в этом изменении. Ой, это такой Костолев. Не, мы его не будем смотреть. Зачем? Нет, вот он этот самый. И все. Они не хотят смотреть. Но это их право, понимаете. А мое право заниматься тем, что я люблю, и тем, чем я должен заниматься как артист.
Спасибо за фильм «Усадьба». Отменяет моих друзей, пишет нам Татьяна.
Спасибо вам, мне это
очень
приятно.
Много лет наблюдаю в театре, в кино и ТВ-постановках вашу умную, интеллигентную игру. Желаю вам здоровья, дальнейших творческих успехов, хороших работ. С уважением, Вера.
Спасибо, Вера.
Уважаемый Игорь, скажите мне, как вы оцениваете шансы современных молодых артистов? Способны ли они добиться успеха и произвести своеобразную революцию в будущем в области актерского мастерства? Спрашивает Олег.
Ну, конечно, способны. А почему же не способны? Ну, по-моему, для этого есть условия. Конечно. А почему нет?
А есть такие артисты, вот, которые вот тебе вот сейчас вот нравятся сильно, вот молодые? Прямо вот замечательные.
Вот прям
потрясающие.
Вот прям вот потрясающие.
Нет.
Вот прям вот так вот, вот по душе.
Нет.
Нет.
А почему?
Не знаю. Не знаю. Может, возраст у меня уже такой наступил. Не знаю. Простите, есть, да. И когда, повторяю, когда начинают говорить культовые, великие, грандиозные, да потрясающие.
Гений.
Да, мне это нравится. Ксения, ну, может, потому что время идет, и я действительно в моем театре, я действительно видел очень мощных артистов. Очень мощных, действительно настоящих артистов.
Может, действительно, в этом был смысл какой-то, что необходимо пройти определенный путь было в то время молодому артисту, который приходил в театр и начинал с ношения табуреток, когда он носил табуретки там по сцене, там массовка и прочие утренники,
конечно.
А уж потом давай вот попробуем тебя на главную роль. Хотя годы шли с другой стороны. А сейчас у нас может артист стать суперзвездой, снявшись там
в клипе.
В клипе, да.
В клипе.
Жалко.
Ну, жалко, да.
Жалко, потому что артист — это профессия.
Но я просто сейчас себя ловлю на том, что, может быть, действительно... Ну, да. Ну, я должен сказать, что, повторяю, я не из тех артистов, которые, ты знаешь, как я всегда говорю, я себя целовал, уходя на работу. Поэтому я могу пережить, когда меня там не узнают на улице. Я могу кому-то не нравиться, повторяю. И я это говорю, что мне кто-то не нравится, не потому что я так дурею от самого себя, а просто... вот сказать, что вот такой вот был вот какой-то артист, который бы
потряс,
вот, вот потряс и лег мне на душу. Хотя вот я должен сказать, вот, кстати, вот я кусок видел в «Детях Арбата», вот этот артист, который...
Театр Фоменко.
Да, из театра Фоменко. Вот этот артист.
Евгений Цыганов.
Цыганов. Угу. Вот мне он показался очень интересным. Интересно, но для этого надо еще посмотреть.
Ну, на самом деле, действительно, все это очень субъективно.
Ну, конечно.
И такой вопрос, даже такой провокативный, я, конечно, Игорю задала с помощью нашего слушателя, поскольку все-таки человек же не все же видит на свете. А вдруг где-то есть?
А
просто мы не видели.
А потом, я же очень мало вижу. Я же мало вижу.
Ну, хорошо, вижу.
Ну, не знаю, надеюсь. Для этого ношу очки.
Игорь, здесь очень много вопросов про Наташу Гундареву, поэтому я бы попросила тебя что-нибудь сказать о том, в каком сейчас настроении, состоянии Наталья Георгиевна, и передать от наших слушателей пожелания и признание в любви и прочее.
Вы знаете, я с удовольствием это сделаю. Я сегодня играю спектакль с Мишей Филиппом. Я ему, естественно, передам все это. Вот, но насколько, как бы мне известно, ну, так... сошлись на Мишу Филиппу так потихонечку. Вот так бы я сказал.
Ну, а нашим слушателям огромное спасибо за то, что вы помните и любите Наталью Гундареву.
Да.
Спасибо вам за роль любимого в сериале «Усадьба». Как раз в этом герое появились те самые качества, о которых вы говорили, пишет нам Геннадий. Где собаку взяли, Ольга Борисовна спрашивает. Еще про собаку огромное количество вопросов.
Собака, да, собака чудесная. Да. Собака нет, собака цирковая, собака из цирка.
Ученая.
Ученая.
Значит, она надо было как-то привыкать.
Надо
друг
было привыкать.
Другу.
Но собака была специфическая, потому что когда она была идти в кадр, она почти сразу засыпала. Да, так она жила очень бурной своей интенсивной жизнью. Как только стала команда моторских удач, она засыпала. И там, слушай, там был потрясающий кадр, когда мой герой, я приезжаю в эту усадьбу, веду ее на поводке, и поставили камеру, а я должен выйти из-за угла. Так ей настолько была лень идти, она легла на спину, и я ее вытащил, вот так она на спине, вот так вот ее протащила. Она лежала вот так вот, не хотела вставать на лапы.
Игорь, мы очень любим вас как артиста, но я знаю, что вы из семьи дипломатов и ушли из МГИМО в Щукинское. Означало ли это ссору с родителями? Как сложились ваши отношения в дальнейшем, спрашивает Светлана.
О, Господи. Вот
есть так, много разных
вот
всего.
Так, вот так распространяются легенды. Да. Во-первых, я не из семьи дипломата. Мой папа, царство небесное, работал в Министерстве внешней торговли. Он был специалист по лесу. Во-вторых, я никогда в жизни не учился в МИМО. Я учился в строительном институте. Вот. И с третьего курса заканчивал вечернюю школу, и с третьего курса я бросил и пошел в театральный вуз.
Так, кстати, что... не в Щукинское, а в ГИТИС.
И в ГИТИС. Я закончил ГИТИС, актерский режиссерский факультет. Как актеру Андрея Александровича Гончарова я заканчивал.
Ну, родители, скажите, там действительно были проблемы?
Вот.
Не одобряли?
Для родителей, конечно, это был большой шок. Вот, и они долгое время вообще не знали, что я поступил. Когда узнали, было такое тревожное время. Вот. Ну, ничего, потом как-то они это...
Пережили. Ну, там успех, он как бы все компенсирует.
Вот.
Да?
Вот. А мама до сих пор жива, вот она меня сейчас слушает.
Ну, надо привет передать.
Привет, мама, привет.
Игорь, телефон я обещала включить, давайте мы это сделаем. Телефон 203-19-22, там очень много вопросов еще на пейджере, если будет время, мы еще к ним вернемся. А пока несколько телефонных звонков в прямом эфире. С вами на связи Игорь Костолевский. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, это редакция «Эхо Москвы»?
Это прямой эфир.
Прямой эфир.
Да.
Ой,
вас
а
это расстроило.
Куда мне позвонить, узнать ваш адрес?
Ой, адрес. Ну, давай, перезвоните, пожалуйста, в редакцию 202-92-29. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Ну, говорите.
Я очень рада, что к вам дозвонилась. Мне очень интересны все роли Игоря Костолевского в кино. Хотела бы узнать, в каких спектаклях сейчас Игорь играет в театре.
Угу.
И хотела бы возразить уважаемой Ксении Лариной по поводу серийных актеров. Примером тому является ролик Сталевского, например, в фильме «Усадьба» или «Самозванцы».
Ну, его нельзя назвать серийным актером. Что вы? Как вас зовут, простите?
Меня зовут Люба. Я просто хочу по поводу фильма «Самозванцы» сказать, что мне очень интересны все актеры и сам этот фильм. Кстати, и хотела бы спросить мнение Игоря по поводу этого фильма.
Спасибо вам, Люба, за то, что вспомнили «Самозванцев» тоже. Он, кстати,
Люба,
как-то
прошел спасибо.
Как-то не
он
так,
прошел
как должен
как-то, был пройти. Да, он прошел, да, это было такое смутное время. Да, мне тоже кажется, что этот фильм интересный. Там Михаил Александрович Ульянов играл совершенно замечательно. Да, 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 я с вами вполне согласен. Вот, ну, спасибо вам за добрые слова. Что касается репертуара моего театра, я играю в Нори Ипсона, Кина Горина, я играю в «Женитьбу», Гоголя,
Карамазова,
Достоевского.
И а что-нибудь репетируется сейчас уже?
И да, и сейчас мы начинаем репетировать «Мертвые души».
И кто Костолевский?
Вы сейчас упадете.
Чичиков.
Плюшкин.
Плюшкин? Рольное сопротивление. Ну, то, о чем мечтается.
Но там опять, как Рим. Я еще во второй часть буду играть князя.
А, то есть будет опять прекрасным принцем. А теперь такой, как я на самом деле. Понятно. Следующий звонок. Пожалуйста, 203-19-22. Нет, не получилось. Еще разочек. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. И еще разочек. Алло, здравствуйте.
Не
сейчас
хотят.
На кнопочки потыкаю здесь, да. Пожалуйста, 203-19-22. Сейчас я включу и надеюсь, что мы услышим уже чей-то голос. Вот. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да. Я бы хотела задать такой вопрос Игорю. Чем можно объяснить падение рейтинга и престижа театра Маяковского?
Как вас зовут, простите?
Авет Алексей.
Пожалуйста.
Ну, вы знаете, я думаю, просто театр находится в неком таком переходном периоде. Вы знаете, насчет престижа театра Маяковского, ну, давайте говорить откровенно, ведь последние 6-7 лет еще
при жизни
Андрея Александровича театр уже терял тогда рейтинг, понимаете, потому что Андрей Александрович 5-6 лет последний не работал. И когда пришел Сергей Арцебашев в театр, то ему, в общем, досталось хозяйство, ну, не сказать, что, знаете, такое исправное. Поэтому там очень много чего нужно было делать, и это делается и сейчас. Поэтому я надеюсь, что как бы все выровняется. Но, тем не менее, понимаете, был спектакль. Там как ни была «Женитьба», и вы можете сказать, да, там у него шел на Покровке, но тут был другой спектакль, и он его как бы сделал для того, чтобы как-то объединить труппу. Был спектакль «Братья Карамазовы», который там он может нравиться, не нравиться, но тем не менее полные залы, и люди сидят и слушают. Не самую простую вещь Достоевского. Сейчас репетируются «Мертвые души». Ну, понимаете, я не в защиту, я просто хочу сказать, но, понимаете, в театр надо еще, ведь нужно как-то кормиться. Надо же еще платить зарплату артистам, поэтому, да, делаются какие-то другие спектакли, может быть, не такого другого направления, другого.
Не бывает такого, нет ни одного театра, вот, чтобы у него была такая вечно звездная история.
Да, и все время как бы о высоком, понимаете?
Невозможно,
но это,
к сожалению.
И, к сожалению, тоже некое такое ханжество наше, понимаете? Это...
Ну как ханжество, мы же тоже все тоскуем, а вот помнишь, а вот Эфрос, вот
что?
Тот Любимов, который
извините,
был раньше.
Извините, пожалуйста, да. А три минуты там Мартина Грова, Андрей Александрович, или «Агент 00», ну, попростите, там был у нас спектакль тоже. Не самое.
А «Мария» еще помню.
«Мария» там, да, понимаете. Ну тоже не сказать, что там такие шедевры. Поэтому, ну, разные спектакли на разного зрителя. Ну, вот так, я не знаю, ответил ли я вам.
Вообще, это очень сложно. Вот это как раз обратная сторона существования репертуарного театра.
Конечно,
да?
Конечно.
Потому что все равно ведь...
90 человек трупа, все. Всех надо кормить, и надо как-то зарабатывать деньги.
А Гончаров, он делал театр с готовой труппой, но делал театр свой авторский.
Он делал,
да,
свой авторский
для
театр.
Для этого тоже
в других
должно было
условиях.
Быть время пройти.
Да, и потом он делал их в других условиях, когда как бы отпускались деньги, и Андрей Александрович мог там переделать оформление по 5 раз.
И годами репетировать.
Сейчас никто это просто не позволит этого делать. Поэтому я думаю, вот так.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Можно, Игорь, вопрос? Кто из партнеров вас потряс в жизни больше всего? И в чем, по-вашему, заключается вот это хорошее партнерство? И, наконец, считаете ли вы себя хорошим партнером?
Как вас зовут, простите?
Наталья.
Спасибо, Наталья.
Спасибо,
замечательный
Наталья.
Вопрос.
Замечательный вопрос. Знаете, я вот из тех артистов, которые считают, что вот чем лучше у тебя партнер, тем лучше ты. И я всегда мечтал о хороших партнерах. Я не из тех артистов, которые говорят, я посередине, все по бокам, мне не надо. Мне, знаете, есть такая еще, некоторые любят говорить, мне невозможно, как сейчас скажем, мне невозможно, мне нельзя, да, мне можно не помочь, но мне нельзя помешать. Понимаете, это есть, я не из тех. Вот, мне обязательно нужен, желательно, хороший партнер, потому что, и я думаю, что если в моей жизни что-то происходило, то происходило только благодаря тем замечательным партнерам, которые у меня были, начиная с моего прихода в театр Маяковский, и то, что я работал в театре, имел честь работать вместе с Евгением Павловичем Леоновым, с Джигарханяном, с Самойловым, я сидел в гримерной с Борисом Михайловичем Тениным, я выходил на сцену Сухаревской, я видел Бабанову, и... Понимаете, в кино это был Смоктуновский, Янковский, Купченко, Бондарчук, Стриженов, Баталов. И все это были потрясающие. Любшин, вот сейчас в усадьбе, все это потрясающие артисты. И я думаю, что если только могу повториться, что если что-то и происходило, только это благодаря вот. Во многом моим партнерам.
А вообще, если вот вы говорите о сегодняшних работах Игоря, ну, те из тех, что я видела, мне совершенно вот поражает вот это существование такое дуэтное в спектакле «Кин» с Александром Лазаревым.
Саша, вы понимаете, а Александр Лазарев...
С Филиппом.
Да, конечно. Понимаю, это хороший партнер, это потрясающе. Это совершенно потрясающее ощущение, и это, не знаю, я своих партнеров очень люблю, испытываю к ним огромное чувство благодарности. Мы можем, как бы, там, в жизни у нас могут быть там по-разному складываться отношения, хотя совсем прилично. Вообще мы не друзья и не расписываемся кровью, но то, что вот ты с этими людьми выходишь на сцену, и они тебе помогают становиться лучше.
А важно друг друга хорошо знать? Или это не зависит все-таки от давности дружбы или давности знакомства?
Ксения, это совершенно другое ощущение. Я думаю, это на совершенно другом уровне происходит. На сцене ты узнаешь о своем партнере гораздо больше, чем в жизни. Вот как интересно. Вот мне всегда интересно, например, репетировать вот с партнером играть, с моим, а он в это время репетирует в какой-то другой пьесе. И вот потому, как он играет спектакль, я могу сказать, что у него получается там и какой там будет спектакль. Потому что я сразу вижу, потому что это партнер, как хороший артист, партнер очень живой. И ты сразу видишь, как что-то в нем меняется, даже в спектакле, в том, в котором ты сейчас играешь, потому что вот он там в другом репетирует, неизбежно что-то начинает меняться в человеке, что-то в нем происходит, он приносит что-то новое, и это самое интересное.
Ну, а на вторую часть вопроса наша слушательница не ответила. Ты хороший партнер?
Ну, я не знаю, это надо спросить у моих партнеров.
Но они же не скажут никогда.
Я не знаю.
Они, может, где-нибудь и скажут.
Позовите моих партнеров, пусть они вам скажут. Я не знаю. Надеюсь, что он неплохой.
Ну, еще один звонок, пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Валентина.
Да, Валентина.
Я бы хотела спросить, Игоря, как вы относитесь к почти повсеместному осовремениванию классического репертуара? Вот, например, я на днях смотрела широко разрекламированный «Лес» в Амхате. Я ушла после первого действия. Это просто пошлость какая-то, сводкость, потакание дурному вкусу. Островского там нет. Там выпячивание актрисы. Или ни одного я не видела «Короля Лира». Я не знаю, где можно «Ревизора» посмотреть.
Спасибо, Валентина, за вопрос. Можно было с вами поспорить, но я уже по поводу спектакля «Лес» говорила свое мнение. Это все очень субъективно. Мне кажется, что как раз все, что касается пошлости и так называемого осовременивания, к этому спектаклю не относится. Хотя я, не знаю, как Игорь, я соглашусь,
Валентин,
что есть вещи вот совершенно непристойные.
По поводу этого я не знаю ничего сказать. Я не имею этого своего мнения, потому что я не видел спектакль. Надо посмотреть, и если, возможно, вы и правы, а может быть, я соглашусь с Ксенией. Понимаете?
Женить бы тоже... В том смысле, о чем говорит наша слушательница, она тоже осовремененная, Сергея,
да,
Марцебашева.
Да. Ну, вы знаете, да? Тут, как говорил Бродский, это от величия замысла все зависит, понимаете, от таланта художника, от меры вкуса и так далее, и так далее. Поэтому, вот что касается «Леса», я не видел этого спектакля, поэтому ничего не могу вам сказать.
Ну, а вообще, вот осовременивание классики, если бы на теоретически, вот как ты к этому относишься?
Я теоретически, с опаской.
Величие замысла.
С опаской. Потому что это вопрос в том, кто за это берется. Если только для того, чтобы удивить, и для того, чтобы вот форма ради формы, и чтобы это была как бы некая, чтобы только бы не копать вглубь, а была какая-то красивая упаковка, вот, и был такой готовый продукт потребления, чтобы было проще воспринимать, понятней. Вот, чтобы это было понятней. Мне это не нравится. А если это во имя того, чтобы действительно раскрыть какие-то действительно серьезные вещи и в театре и в жизни, тогда, конечно.
Ну, вот Отелло-то называл в числе своих потрясений. Это же так, как было бы поставлено при Шекспире, правда же?
Нет, это потрясающе. С огромной культурой, с театральной культурой,
А Горин всю жизнь тем и занимался, что осовременивал классические произведения.
Да, да?
Игорь, все, к сожалению, какой-то прям, не знаю, как-то
жалко. А где дифирамбы-то?
Ах, мало было? Мало было? Дифирамбов более чем достаточно. Я сейчас еще вот тебе здесь распечатаю, там такая куча.
Мне хватит. Да, до следующей встречи мне хватит.
Спасибо. Собаки большие, привет. Ты вообще с ней видишься?
Нет, я с ней не вижу. Я в основном с людьми, извините.
Игорь Костолевский, наш сегодняшний гость. Спасибо большое. Удачи и до встречи.
И мне было с вами очень хорошо. Спасибо.